Книга «Странствующие йогины. Практика аскетизма».
Приключения, переживаемые в поисках настоящего гуру, это вечная тема сказок и легенд, которых часто условием принятия в ученики служит, как правило, прохождение определенного испытания. Подобное происходит и в реальной жизни. Существует гуру, который принимает в ученики почти всех. Вследствие этого растет их уважение, даже доход и количество времени, не занятого работой. Став учеником, чела ищущий должен вести себя как сын гуру, но часто ему приходится работать как бесплатному слуге, почти как рабу. В течение этого периода ученик постигает азы аскетической жизни, получает наставления и готовится к посвящению. Существуют некоторые различия в обрядах посвящения у различных школ, но центром всех обрядов является символ нового рождения. Во время посвящения ученик отрекается от всех семейных, кастовых, клановых связей и условностей. Он умирает для своей прежней земной жизни и рождается для жизни божественной. Все разговоры о прежней жизни считаются неуместными, не имеющими значения и даже возраст посвященного, сколько бы лет ему не было, отчитывается от дня посвящения.
То есть все вы, 12-летние, 9-летние, 10-летние, 16-летние, все вы юные. Если ваш возраст отсчитывается от дня посвящения. Поэтому, когда вы слышите «старый монах», это условность. У нас нет ни одного старого. Старый монах – это как бы 60 лет со дня посвящения прошло. Все юные монахи. Мальчики и девочки. Кстати, ты Джайасяна Далила за 20 ему. Уже так взрослые. Остальные в подростковом возрасте. Монахи-подростки. Так. Есть младенцы вообще, кому там 3 года, 5 лет, нет, 2 месяца. Потому что мы учимся жить по-новому, смотреть на мир по-новому. Нелегко оценить садху, глядя по-новому. Вот эта книга хорошая, но ее написал Бирской исследователь. Ну, иногда свое видение тоже сюда приплетает, кармическое видение. То есть он хочет понять садху, но иногда тоже не понимает. Он много их изучал, фотографировал. Это мнение его как садху, то, что ему учителя говорили. Но его карма тоже не позволяет видеть жизнь садху изнутри. Жизнь садху изнутри нельзя понять. Не стал самому садху.
Видимым символом этого нового рождения считается наголо обритая, лысая, как у младенца, голова. Шайвы сбривают все волосы начисто, но вайшнавы оставляют маленькую косичку на затылке, шикху. Ученик получает от гуру новое имя, содержащее религиозное значение, отражающее его характер и указывающее на принадлежность к определенной линии преемственности. Лучшим временем для посвящения считается фестиваль Кумхамела. Для некоторых школ, таких как Наги, это единственная возможность. За 3 дня до главного омовения голова новичка бреется наголо, за исключением шикхи. Он выбрасывает свою старую одежду и повязывает белую набедренную повязку. Он связает ветку данда с особого дерева, которая символизирует все его имущество, и постится в течение 3 дней, распевая мантры. Затем, в составе группы вновь посвящаемых, он проходит обряд символического погребения на берегу священной реки. Теперь он умер. Он выбрасывает данду, совершая символическое отречение, и его шикха сбривается его гуру. Он совершает групповое омовение, посыпает свое тело пеплом погребального костра и возвращается в праздничный лагерь, где гуру дает ему персональную мантру. Единственное, что имеет теперь новообращенный, это узы, связывающие его с гуру. Гуру – светильник ночи, проводник, который приведет его прямо к абсолюту. Ученик служит и поклоняется гуру, как воплощению божества. Он угождает ему всеми возможными способами. Со своей стороны гуру принимает на себя всю ответственность за жизнь ученика. Он берет на себя его плохую карму, учит его и ведет его. Он становится для ученика даже больше, чем отцом. Такие отношения представляются идеальными, но тем не менее они существуют. Нередко от многих учеников можно услышать упреки в адрес своего гуру, ну, за спиной, конечно. Он заставляет их слишком много работать, он не дает им достаточно мощные мантры, он недостаточно сострадателен и тому подобное. Подобным же образом многие гуру жалуются на своих учеников. Они ленивы, безответственны, глупы. Не как те ученики в добрые старые времена, когда сам гуру был учеником.
Всегда есть элемент человеческого, который примешивается в жизнь садху, в отношения между садху, в отношения гуру-ученик. И это человеческое отражается той кармой, которая остается после посвящения. Но чем чище ум ученика, тем более чистым становится его видение, и он больше не переживает, не имеет никаких негативных переживаний, негативных эмоций. Он пребывает в возвышенных бхавах. Ясность, благодарность, любовь, чистота, преданность, джняна, брахма, ахам, бхава. Он все время находится в возвышенных сатвичных бхавах как минимум. То есть он не опускается ниже сатвы, это минимум. Но ниже сатвы на самом деле некоторые художники, музыканты, нью-эйдж тоже не падают. Тренера, психологи, они тоже все в сатвичном. Они знают, как любить, сострадать до какого-то уровня, как работать с умом. На самом деле это никакое недостижение с точки зрения духовной жизни. Это элементарный, банальный контроль ума, элементарная, банальная техника безопасности в сансаре. Просто это как правило вождения. Это вы выучили правила вождения на дороге жизни. Потому что если водить в духе раджаса или в духе тамаса, неизбежно столкновение. Вот те, кто не поняли это правило, не выучили эти законы, они постоянно с кем-то сталкиваются. Что такое? Тамас — это значит, ты не рассчитал скорость, резко затормозил и стукнулся в помп. Раджас — в тебя стукнулся кто-то. Раджас — это ты не вписался в поворот или кого-то зацепил. И вот те, кто не вписывается в повороты, будучи в раджасе, это значит, они не понимают других, не слышат других, не контролируют свой ум, они постоянно кого-то зацепляют, как неопытный водитель. Иногда на дорогах, когда человек зацепил кого-то, один выскакивает в раджасе, другой начинает ругаться. Кто-то биту достает из багажника даже. Выяснение на дорогах. Люди в раджасе, омраченные. Там ситуация ничего не стоит, но их умы в раджасе. В духовной жизни то же самое. И вот как минимум йогин учится, умеет быть в сатвичном состоянии. Он так умело оперирует своим умом, он не позволяет ему выпадать из поля сатвы. И вот такое сатвичное пребывание, оно делает его подобным небожителям. Это еще не освобождение, не просветление. Это элементарное усмирение ума. Но длительное пребывание в сатвичном измерении открывает его к способностям другого плана, к способности пребывать в созерцании, в брахма-ахам-бхаве, открываться даршану ситхов, даршану богов. Из этого состояния виден духовный путь, потому что из раджаса он не виден, постоянная активность, движение, сбивание, вибрация. Из тамаса все просто видится тусклым, унылым, тупым и обреченным. Но из сатвы все видится. Из сатвы возможно переводить лилу в карму. Тогда у ученика доминирующая бхава, возвышенная чистота, любовь, благодарность и ананда, радость.
После посвящения братство садху становится для ученика подобием прежней семьи, от которой он отрекся. Эти отношения находят выражение в том, как члены братства или санги относятся друг к другу.
Отрекаясь от мирской жизни, мы входим в новую семью. Мы должны пройти урок жизни в семье садху. Не пройдя этот урок жизни, мы не получим зрелость. Иногда многие недооценивают важность санги как третьей драгоценности, вот этого братства. Они пытаются быть гордыми, такими садху-одиночными отшельниками. Но время этого еще не пришло. Это время приходит обязательно после прохождения уроков жизни в санге, как в духовной семье. Не получит успеха человек в отшельничестве, не одолеет свой ум, пока он не воспитал в себе нужные качества в санге, в духовной семье. Потому что, погрузившись вовнутрь, желая преждевременного отшельничества, что желает вообще человек? Он говорит, я хочу остаться наедине сам с собой, чтобы погрузиться внутрь, меня не трогал, я был счастлив. Но когда он пытается войти вовнутрь, он сталкивается со своими кармами. Он как бы хочет создать свою независимую маленькую вселенную и быть в ней счастлив. Но в том-то и дело, он не может эту вселенную создать, потому что его ум не позволит это. Внутри его ума, внутри его тонкого тела есть скрытые невидимые силы, которые будут все равно действовать на него, потому что он с этими силами не вступил в диалог, не вступил в контакт, он не увидел их лицом к лицу в глаза. А вступать с ними в диалог, увидеть их лицом к лицу как свои ограничения, лучше не внутри, а снаружи сначала. Через диалог, общение, через притирание, обтесывание острых углов эго. То есть с ними работать лучше снаружи, их преодолевать лучше снаружи, чем изнутри, потому что изнутри уже ничего никто не держит. И изнутри ум очень легко впадает в прелести. То есть все, 90% молодых отшельников, все прельщенные, все прельщенные, 99% даже. Не получившие правильное наставление, правильное воспитание, гуру, не получившие опыт жизни в духовной семье садху. Тогда что происходит? Они получают какой-то опыт жизни наедине, сталкиваются с непреодолимыми ограничениями, и эти ограничения не позволяют им выходить, и они выходят, чтобы эти кармы все равно отработать где-то через внешнее. Но правильный путь монашества – это обязательное обучение, обязательное воспитание через духовную семью монахов. И в духовной семье монах учится отрешаться от своей воли. Он учится понимать, что его воля не самая великая, не самая высокая, что есть более высокая, божественная воля. Он учится смирять свою волю. Он учится ограничивать свои желания, потребности, амбиции. Он учится думать о других. Он учится всегда помнить о Боге, почитать других садху, уважать мнение других. То есть отделять себя от своих мыслей, от своих амбиций, от всего того, к чему прикипела его душа за время жизни в сансаре. Вот всему этому он учится. Чистому видению. И вот когда он проходит, он становится по-настоящему зрелым садху.
Другие ученики гуру именуются гуру Пхаи, то есть братья по линии гуру, гуру его гуру, парам гуру, и затем дада гуру и так далее. Отношения с остальными учениками почти так же важны, как и отношения с самим гуру, и обычно очень близкие и доверительные. Другими словами, братство является для ученика одним непрерывным сатсангом, буквально сообществом в истине, которое может быть найдено только в обществе святого человека. Старшие следят за духовным прогрессом ученика, поощряют хороших учеников и журят, и иногда наказывают плохих. Внутри самого общества ученик обычно хорошо осознает свой статус, что в значительной мере определяет взаимоотношения с другими членами сообщества.
На самом деле статус определяется кармой и вселенной. Он не определяется кем-либо. То есть невозможно дать какой-либо статус какому-либо человеку если мирозданием он ему не отведен. То есть можно дать чего угодно, но как бы все равно Вселенная отводит именно тот статус, именно тот уровень каждому живому существу, отмеряя до миллиметра, до миллиграмма. Потому что в конечном счете статус — это твое положение в мироздании, во вселенской иерархии. Это пропорция твоей сатвы, раджаса, тамаса и трансцендентной атмашакти. Вот что такое статус. Это нельзя назначить указом монастырского совета, даже указом гуру. Ну как бы, это конечно можно сделать, но вот реальный статус во вселенной, все равно он рано или поздно, вот он как бы выравнивается, сам тебе, тебя показывает. И вот вселенная, законы кармы, владыки кармы, божества, собственный ум, планетарные божества, все это вместе собираясь, вот что определяет наш статус. А когда гуру его дает, он просто как бы, ну, констатирует факт определенный. То есть это определенная констатация факта. И вот повысить, изменить свой статус, это и есть духовный путь. И причем этот статус, он не связан с миром людей. Он не связан с престижем, властью, амбициями, как это в мире людей. Это вообще не имеет никакого отношения к политике. Обычно статус определяет должностное лицо в политике, в какой-то административной системе, в корпорации, в закрытой там воинской системе. Это статусом определяется все это. Твои полномочия, твои права, положение, твоя зарплата, твое знание, знаки почести, высота твоего трона, длина твоего стола, площадь твоего кабинета. Вот. Но в духовной жизни все эти ценности не имеют никакого значения. Садху уходят от этого и отрекаются от мира не ради того, чтобы искать статусов заново, в другом, в духовном мире. Внешние статусы — это отражение внешней шакти. Садху приходит к новому пониманию статуса. Статус для садху — это его духовная реализация. И она не зависит от чего-либо внешнего. То есть во внешнем мире ты можешь не иметь никакого статуса, иметь очень низкий статус, вообще быть никем, ничем, невидимым, непонятым там даже. Но твой истинный духовный статус, он будет все равно проявлен, замечен, отмечен, и его нельзя ни изменить, ни избежать. То есть твоя... И чем определяется этот внутренний духовный статус? Твоей осознанностью, твоей чистотой, твоей сатвой, твоей способностью пребывать в брахмахамбхаве, твоим мастерством тантрийской медитации, созерцания, визуализации, твоей искусностью, твоей широтой души, твоим чистым видением, твоим единым вкусом. Вот это истинный статус. Он глубоко внутренний у каждого садху. Поэтому мы почитаем садху не за титулы, регалии, должности, полномочия и прочее. Мы почитаем его за внутренний духовный статус. И этот внутренний духовный статус — это как бы сила его просветленной мудрости, сила его благословляющей шакти. Сила его духовной реализации. Вот то, что отражает статус в жизни садху. Это его джняна шакти, атма шакти, ичхайшвари шакти. И вот садху истинный, он становится максимально смиренным. И благодаря самоотдаче и смирению он внутри себя обретает духовное сияние, духовное величие. И вот это определяет его статус мироздания, статус во Вселенной. Садху развивает глубокую веру, глубокую осознанность, пребывает в глубокой бхаве, это становится его внутренним статусом. И вот этот статус, он не является определенным, как бы. Вам в небесных мирах не скажут: ты достиг 14 ступени великих иерархов и так далее. Это все от ума. В духовной жизни нет четких измерений в количественном состоянии. Духовная жизнь оперирует вероятностями, нечеткой логикой, размытыми вариативными состояниями. Но, тем не менее, сатва и реализация в духовной жизни также безупречно отмечаются божественными существами и святыми. Например, когда божество дает вам благословение, дарит лотос, корону, цветок или шкатулку, можно сказать, это определенные знаки в духовной реализации. Когда ваш ум усмирен и сознание не прерывается, и чистое видение глубоко, вот это тоже знаки того, что вы обретаете какой-то статус. То есть истинный статус невозможно дать. Он открывается в результате духовной зрелости, в результате садханы. Его невозможно забрать. На него невозможно назначить или поставить. Он приходит как благословение изнутри, когда ум очищается, открывается потоку божественной милости. Он появляется как результат божественной милости. Когда Будда медитировал, и он решил прервать пост и съел рисовую лепешку, то другие, кто медитировали с Буддой, аскеты, они подумали, ну это падший монах начал есть, мы все постимся. Когда пойдем встретимся с ним, не будем выражать ему почтение. Но когда они пришли к нему, поближе поздоровались, они не могли не выразить ему почтение, потому что от него исходило духовное сияние. А когда он медитировал, то Брахма не зашел, чтобы благословить его. Божественные существа молились о том, чтобы он остался на земле ради блага других живых существ. В воззрении все мы должны верить и утвердиться в том, что все мы уже, с точки зрения Адвайты, обладаем самым верховным, самым великим статусом. То есть даже самый послушник, когда приходит, он должен знать, что мы все его уважаем как брахмана. Все. Ну куда уж выше? Все, ты уже признан. Ахам брахмасми — это твое по праву. Уже дальше уже некуда. То есть ты уже брахман. И это не может никто отрицать. Если он будет отрицать это, он войдет в противоречие с адвайтой. Дальше уже как бы все зависит от тебя, насколько ты эту Бхаву, Брахма Ахам Бхаву сможешь через себя пропустить, узнать, открыть, поверить в него. Но никто тебя не ограничивает в абсолютном воззрении. Никто не может, не имеет права видеть тебя меньше, чем Брахму. Ты уже абсолютен. То есть к тебе в чистом видении уже есть самое высокое почитание. То есть ты уже изначально пребываешь на абсолютном троне Адвайты. Выше нету. Все. Дальше уже зависит, как от тебя. То есть ты получил уже по факту вступление в линию передачи, по факту вступление в ученики гуру, вступление в учение воззрения Адвайта Веданты. Дальше остается реализовать это в созерцании, медитации и поведении для самого себя. Никто не может сказать, что вот этот человек, этот монах или послушник, он такой, а вот все выше его. Нет, все равны как брахмы. Все абсолютны, как Брахма. Все чисты, совершенны, божественны, как Брахма.
Высшая иерархия требует определенной субординации в общении. И старший, баба, в свою очередь относится к молодым ученикам с некоторой снисходительностью. Статус аскета, особенно в среде нагов, зависит от возраста, продолжительности аскетической карьеры, изощренности и суровости практик, а также духовных достижений. Но в некоторых школах выполнение всех этих самоочевидных условий создает лишь неуловимую привлекательность и создает лишь необходимую, но недостаточную основу для высокого духовного статуса в сообществе. Проявление духовных сил и смирения в равной степени принимаются за признаки божественного вдохновения. Но многие школы имеют свои предпочтения в этом вопросе и свои табели о рангах в отношении святости. Братство в саду, ранг в организации может не соответствовать реальному статусу его носителя, но статус всегда детерминирует над рангом.
Доминирует?
Детерминирует.
Умный человек, я знаю.
В братство садху ранг и статус выражаются именем и титулом аскета. Имя садху состоит из двух частей. Первая часть – его собственное имя, которое получается во время обряда посвящения. Оно тщательно выбирается гуру и может быть именем божества или мифологического героя, святого места или чего-нибудь подобного. Имя является своего рода мантрой и отражает некоторые характеристики ученика. Эти духовные имена содержат несколько смысловых уровней и представляют собой своего рода зашифрованное послание от гуру. Имя показывает положение ученика в духовном мире и содержит указания относительно того, каким путем он должен двигаться по дороге освобождения. Вторая часть имени указывает на принадлежность к какой-либо школе. Обычно саду не зовут по их именам, а используют обращение баба, первичный слышимый звук, означающий старый мудрец. Иногда прибавляется окончание джи, бабаджи, что указывает на большое уважение. К женщинам саду обычно обращаются, используя слово матаджи, что означает уважаемая мать. Баба часто используют обращение сант, что означает святой, или другое обращение махараджа, то есть великий король. Сами не называют друг друга махатма, великая душа. Хотя большинство саду принадлежат какой-либо школе или организации, существует немногочисленная, но значительная группа независимых баба, которые фактически следуют древней традиции одинокого аскетизма. Изначально они были посвящены своим гуру, но впоследствии отказались от членства в организациях и школах. К этой категории относятся в частности йоги и акхори. Помимо настоящих йог и акхори, существуют также псевдосвятые, и для постороннего наблюдателя разница между ними практически неразличима. Некоторые нищие, например, подражают в одежде саду, чтобы повысить свой престиж и доход. Иногда такой же ход применяют и преступники, принимающие обличье саду.
Это называют бакшиш-баба. Слово бакшиш. Говорят, что за $50 такой бакшиш баба может сделать вам массаж, дать дикшу, дать мантру в течение, все в течение одного дня.
В небольших сообществах или деревнях мошенники обречены на разоблачение, но в больших центрах паломничеств или во время празднеств они могут оставаться совершенно безнаказанными. Саду не так просто одурачить, но для большей уверенности он может задать несколько, на первый взгляд, незначительных вопросов, которые, тем не менее, содержат определенный код, правильно ответить на который может только настоящий садху. Философия большинства саду, как ясная рациональная система мышления, не представляет большого интереса. Скорее, они проживают это, следуя учению писаний, которые в основном мифологичны, хотя и содержат философские и метафизические импликации и примеры гуру и святых.
Не представляет большого интереса, потому что в большинстве школ философии садху как рациональной системы мало кто придерживается. Только некоторые школы придерживаются досконального изучения теологии, метафизики, философии. То садху-пандиты, садху-ачарьи, а простые садху, они не так изощрены в философских вопросах, они более изощрены в тапасе, в вере, в преданности, в простых вещах.
Фактически традицию аскетов можно назвать антиинтеллектуальной. Рациональный ум часто видится ей как препятствие на пути к просветлению.
Путь пробуждения – это не ум. Мощная культура дает возможность двигаться, не слишком придавая значение интеллектуальному, философскому образованию. Мы, в нашей традиции, особенно живя в странах Запада, придаем большое значение философской традиции и образованию, потому что эта мощная культура у нас отсутствует. Мы компенсируем фактически это хорошими познаниями философии. Но сама реализация не связана с умом и не связана с философией. Связана с интуитивным пребыванием в природе Абсолюта, с открытием сердца, с верой, доверенностью, осознанностью, способностью быть естественной медитацией. Поэтому садху, которые воспитывались в других условиях, они, если они приходят к интуитивной вере, интуитивному сознанию, делают такой прыжок через ум в изначальное, свободное от концепции ума сознание. Если вы захотите слишком много задавать им вопросов на уровне ума, слишком допытываться, ну, как бы они скажут, ты что это вообще? Это все ум. Что ты тут задаешь? Что ты говоришь? Глупости разные. Некоторые из них хорошо знают философию, некоторые из них не уделяют ей внимания. Они знают какие-то самые простые базовые культурные понятия. Мокша, брахман, гуру, дхарма. Они просто живут этой культурой, но не осмысливают ее интеллектуально, не пишут про нее трактаты. Просто они живут ее. На интуитивном уровне, так же, как ребенок ходит, ест, спит или дышит.
Ум слишком связан с обусловленным миром иллюзий, который не только нереальный и приходящий, но также является причиной страдания и отчаяния бесконечных перерождений. Аскеты стремятся изменить свое восприятие повседневной реальности, перепрограммировать свой ум и вырваться из колеса иллюзий посредством переживания величайшей реальности, скрытой за ним. Истина может быть пережита как опыт, но не может быть выражена в словах. Есть, конечно, исключения. Обычно их можно наблюдать в высших эшелонах аскетической иерархии, среди ачарья, профессоров, свами, учителей и махантов, великих, которые могут применить интеллектуальный, философский подход к загадке существования. Йоги, оставив привязанности, совершают действия телом и умом, причиной и даже чувствами.
Например, дзен – тоже интеллектуальная традиция. В дзен есть только несколько понятий, если вы спросите, в чем философия дзен. Вряд ли вам кто-либо ответит. Когда мастера дзен читают лекции по философии, по дхарме, то о чем они говорят? О страданиях, инкарнации, необходимости практиковать, об освобождении пути Будды и неуме. Далее все говорится только о неуме. Все. Вся философия дзен. А в некоторых традициях даже об этом не говорится. Работа с кванами, медитация и служение. Таскаю воду, рублю дрова. Простота ума вне интеллектуальных построений. Традиция адвайты требует определенной интеллектуальной подготовки и ясности. В частности, например, панчакоши вивеки, хорошего развлечения. Но она тоже нельзя сказать, что она целиком связана с умом. Она дает базовую фундаментальную подготовку в области знания фундаментальных понятий ведической теологии, метафизики. А затем учит выходить за пределы ума. Это и есть обычный традиционный путь садху. По крайней мере, мы должны понимать, что есть атман, что есть джива, что есть брахман, что есть майя, что есть ишвара, что есть майя, что есть авидья, что есть брахман, что есть пракрити, что есть пять кош, что есть бандха, что есть мокша, что есть сансара, что есть нирвана. Что есть воззрение, что есть поведение, что есть созерцание, что есть основа, что есть плод. Самбандха Абхидея Прайоджана, основа путеплота. Мы также должны понимать нюансы тонких методов, особенности их применения, структуру Вселенной, категории сил. Это базовое фундаментальное знание.
Йоги, оставив привязанности, совершают действия телом и умом, причиной и даже чувствами, только для очищения себя. Как утверждает этот гимн, вся деятельность садху должна быть направлена на самоочищение. С этой стороны вся его жизнь ритуализирована. Большинство своего времени он проводит в исполнении религиозно-магических ритуалов, поклонении своему личному божеству, упражнениях в йоге и медитации и аскетических практиках. Личность обременена кармой, и первый шаг к очищению заключается в отказе от деятельности и в первую очередь от результатов деятельности. Чтобы не создавать кармы и даже уменьшить карму, оставшуюся от прошлых жизней, вся деятельность, имеющая прагматическую мотивацию, должна быть прекращена. Вся деятельность должна совершаться во имя поклонения Божеству. Поэтому даже повседневная работа садху, мытье полов, принятие ванны, приготовление пищи должна производиться как ритуал поклонения.
В этом вся загвоздка, в этом камень преткновения. Как производить обычную деятельность как ритуальную, как поклонение? Обычная деятельность, если мы бессознательно, она вовлекает нас в привычные оценки, в привычные самскары. Тем не менее, мы должны привнести осознанность и самоотдачу в такую деятельность, чтобы делать ее привычную деятельность, но непривычным образом. Непривычным образом означает в духе карма-йоги, нишкама-карма-йоги, делать ее в духе бхакти-йоги, чтобы она через некоторое время стала не нашей кармой, а лилой Бога внутри нас. Мы должны понять, как действовать среди обычной деятельности в духе карма-йоги. Как научиться каждый момент своей жизни действовать в духе нишкама карма-йоги, не эгоистичного действия, не привязанного действия, без дела не делателя. И это не какой-то разовый акт, а это вся жизнь в этом духе должна происходить. Как действовать в духе бхакти-йоги, как подношение, как поклонение каждое действие. И самое внутреннее наставление, как привносить осознанность в повседневные действия, как биться за осознанность, как бороться за непрерывную созерцательную осознанность в каждом слове, в каждом мигании глаз, в каждом глотке, который мы делаем, в каждом шаге, в каждом движении пальцев, в каждом вдохе. И вы действительно должны бороться за это. Если вы не переборете давнюю тенденцию бессознательности, тенденцию отвлекаться, вы не сможете вот дойти до такого уровня, когда деятельность становится лилой вместо кармы, когда она действительно становится подношением Богу. И это требует большой внутренней самодисциплины, большой внимательности. Все это есть искусство нидхьясаны. То есть просто так это невозможно. Когда человеку скажут, будь внимателен, будь осознан, принеси дух карма-йоги во все свои действия. Он скажет, окей, все, а что, как? Это невозможно просто так добиться. Это все равно, что человеку поставить картину там, классика художника Микеланджело или скульптуру, сказать, вот будь великолепным художником, вот тебе краски, кисти, вот так делай, могут. Он не сможет рисовать шедевры, он должен тренироваться. Это значит, мы должны вновь и вновь обращаться к нидхьясане. Мы должны постигать искусство нидхьясаны во всех нюансах, становиться мастерами нидхьясаны. Мы должны работать с методом, с санкальпой. Мы должны сами настолько пропитаться методом, что стать ходячим методом, созерцательным присутствием. Мы должны почувствовать дух созерцания, слиться с ним, соединиться с ним и полностью пропитаться. Мы должны настолько отождествиться со способностью к созерцанию и самоотдаче, что это должно стать нашим характером, нашей новой личностью. Мы должны сами стать воплощением созерцания и самоотдачи, то есть ходячим божеством созерцания и самоотдачи. Тогда это будет возможно.
О Арджуна, подобно тому, как огонь обращает дерево в пепел, пламя мудрости обратит в пепел все действия. Правильное действие отречения предполагает развлечение, понимание высшего единства души и абсолюта. Этого знания пламени мудрости можно достичь посредством йоги и медитации через бхакти и милость Господа. Все эти разнообразные компоненты соединены в некий механизм обратной связи, И хотя продвижение в чем-то одном влечет за собой знание другого, в идеале все должно происходить одновременно. Но отречение – это первое и основное требование. Живя в храмах и под деревьями, сидя на голой земле и одеваясь в шкуры, отрекаясь от всех обладаний и наслаждений, есть ли человек, которому бесстрашие не принесло бы счастья?
Отречение – это сам дух садху. Мы приходим в монашестве по причине выбора отречения как пути. Мы приходим именно потому, что выбрали такой путь. И мы должны понять, что есть дух вайраги, дух отречения, чего она касается, как она приходит и как в ней можно пребывать. Отречение не означает отказ от действий. Мы имеем право на действие. Отречение не означает отказ от восприятия. Мы имеем право на восприятие. Это также не означает запрет на переживание ананды, блаженства души. Но отречение отказывает, запрещает нам наслаждаться анандой через органы чувств. Но отречение предполагает наслаждение анандой через брахмана. То есть Бог верховный наслаждающийся, а мы наслаждаемся самим Богом, его благословением. Но не прямо, не через органы чувств. Отречение не запрещает видеть, слышать, обонять, осязать и так далее. Но оно запрещает наслаждаться через видение, слышание, обоняние, осязание, восприятие. Божественный источник наслаждается. Божественный источник слышит и видит. И мы должны понять, как это. Отречение не запрещает действовать. Но оно запрещает иметь чувство делателя, привязываться к деланию, стремиться к получению и наслаждению плодами, результатами труда. Если мы поймем эти принципы, мы по-настоящему обретем дух вайраги, дух отречения. Вайраги приходит как результат двух предыдущих В – вичары и вивеки. С помощью вичары мы должны исследовать пять кош и отличие атмана от пяти кош, а затем перейти к исследованию атмана. Сначала мы занимаемся исследованием кош, оболочек. Затем мы занимаемся исследованием атмана. Затем мы понимаем, чем коши отличны от атмана, и убеждаемся, я есть атман. После этого мы должны прийти к убеждению, что атман и брахман есть одно. Когда эта вичара закончена, и мы получили достаточно вивеку, атма-вичара заканчивается, и вся дальнейшая жизнь заключается в брахма-вичаре. То есть путь атма-вичары вы можете пройти за 12 лет. Но, может быть, и не пройдете за 12, может быть, за 20, может, за 20 жизней, неважно. Но рано или поздно вы перейдете от атма-вичары к брахма-вичаре. Но брахма-вичару вы не пройдете никогда. То есть 60 лет, 60 жизней, 60 кальп, ваша брахма-вичара никогда не закончится. Потому что брахма-вичару практикуют все нити ситхи, все дживанмукты, все освобожденные души, брахма, вишну, шива. Все они практикуют брахма-вичару. То есть у вас будет достаточно времени практиковать брахма-вичару. Брахма-вичара – это пребывание в Боге, исследование Бога, медитация на Бога. Брахма-вичара – это живой познавательный контакт единства с Богом и одновременного отличия. Это вечная, бесконечная попытка познать Бога, брахмана, самого себя, самим себя же. И поскольку он бесконечен, эта попытка никогда не закончится. Именно ради брахма-вичары Абсолют творит Вселенную через Брахму, Вишну и Шиву. Именно ради Брахма-вичары он создает живых существ и затевает эту огромную игру. Для чего? Абсолют хочет познать сам себя. Он хочет исполнить Брахма-вичару. Он творит богов, Вселенную, воплощается в души людей, дает тела богам, людям и прочим. Все это развитие Брахма-вичары. И вот брахма-вичара, возможно, когда есть вайраги. Вайраги – это ключ к брахма-вичаре. Действовать в духе отречения следует научиться всю жизнь. Истинное отречение – это означает, мы отказываемся от эго в пользу Абсолюта, в пользу Бога. Мы всегда держим в центре ума Бога. И в тот момент, когда пришло восприятие, пришла мысль, пришло слово, пришло действие, мы направляем свой ум в центр Бога. Не в центр восприятия, не в центр слова, не в центр уха, языка, носа, глаза, а в центр Бога. Вот этот момент перенаправления в центр Бога, момент восприятия, это и есть вайрагья.
Бесстрастие – ключевая концепция жизни саду. Включает в себя отречение от мира иллюзий, обыкновенных удовольствий, привязанность к дому, комфорту и обществу обыкновенных смертных. Отказ от чувственных удовольствий начинается с наиболее практического телесного уровня, с отречения от всех обладаний и наслаждений. Поэтому обет бедности очень важен для аскетов. Саду может владеть только самым необходимым для поддержания жизни и ритуальных предметов. В связи с этим, обетом бедности они стремятся к предельной простоте в вещах, например, минимализм в одежде. Обнаженность, конечно, лучше всего соответствовала бы образу аскета на настоящее время, но дозволяется лишь немногим избранным. Большинство аскетов одеваются в несшитые куски ткани, иногда даже в лохмотья, а некоторые предпочитают натуральные материалы, такие как банановые листья или траву.
Живя в западной культуре, мы также действуем в духе отрешения. Обет необладания излишним имуществом для вас заключается в том, что вы не владеете ничем, кроме самкхати, мурти, колокольчика, благовоний. И вы не переживаете по этому поводу. Напротив, когда вы начинаете владеть чем-то, вот уже это повод для переживания. Когда вы начинаете владеть большим, чем должен монах, то это может быть поводом для переживания. Но когда вы не владеете ничем, вы самый счастливый человек на самом деле. Потому что те, кто владеют материальными вещами, богатством, все время испытывают много замешательств, много проблем, много страданий в материальном мире. Ведь это форма пракрити, материальной энергии. Пракрити требует вложения большой силы по ее контролю, поддержанию, сохранению. Это значит, вы все время лишаетесь возможности парить в тонких измерениях чистых татв. Потому что грубое пракрити занимает много внимания. В этом смысл необладания имуществом для монаха. Закон садху. Это правила, принципы, принятые в монашеской санге, в нашей традиции, которые свято следует соблюдать.
Они никогда не работают, то есть не производят в мирском смысле, и всю свою жизнь должны зависеть от подношений и подарков последователей. Это довольно легко для тех, кто признан могущественными святыми. Это обеспечивает им постоянный и довольно значительный доход, но менее харизматическим аскетам.
Человек излагает мирским языком, нет дохода у садху, не обеспечивает это им никакого дохода. Подношение – это не доход. Даже такое слово нельзя использовать. Но мирской человек позволительный. Как бы то ни было, глаза мирского человека видят садху по-своему. Какой его доход? Что у него в собственности? Ну и так далее. Это все равно, что оценивать шахматиста по цвету его ботинок.
Но менее харизматическим аскетам, не обязательно менее святым, приходится просить подаяния. Обычно они делают это пассивно, просто сидят в местах большого скопления верующих и ожидая подношения. Верующие считают своим долгом поддержать Баба, им известно, что Баба лишь выполняет аскетический принцип. Некоторые школы заходят в этом принципе еще дальше, вводя ограничения на содержание подношений. Например, Они принимают только пищу, не деньги, или только сырую пищу, или не принимают подношения от определенных школ или каст, или в определенные дни. Кодексы некоторых школ запрещают активный сбор подношений, а некоторые предписывают определенную форму. Если баба получает больше, чем ему необходимо в этот день, момент, он должен не сохранить излишек для себя, а распределить его среди своих собратьев в саду, или последователей, или пожертвовать своей школе. Различные аскетические организации, в свою очередь, также содержат столовые, которые обеспечивают питание по крайней мере один раз в день, причем не только для саду, но и для бедных. Одним из важнейших источников телесных удовольствий, который должен быть совершенно отвергнут, является сексуальность. Безбрачие – это одно из аскетических требований, наименее приемлемых для домовладельцев, которые видят в сексе свое право и даже биологическую потребность, и без которой жизнь становится бессмысленной. Безбрачие логически вытекает из аскетического постулата, что сексуальная энергия может быть превращена путем сублимации, очищения, в духовную энергию и со временем в вечное блаженство.
Сексуальная садху должна покинуть свадистану чакру, подняться к голове. Если вы владеете мулабандхой, ситхасаной, чандали-йогой, тремя бандхами, это происходит естественно. Сексуальность перестает беспокоить вас, и вместо клеши, вместо проблемы, вместо того, что привязывает, заставляет думать, ревновать, страдать и прочего, со всеми последующими мирских людей, оно не только это, оно заставляет жениться, заводить семьи, дома, устраиваться на работу, детей, она становится вашей сильной духовной энергией кундалини. Энергия, которая была свернута в 3,5 оборота по спирали, распрямляется. Сарасвати Нади распрямляется. Сушумна Нади наполняется праной. Прана поступает в Сахасрара чакру, в Анахаты чакру, разрубая узел Вишну, узел Рудры. Она становится вашей внутренней силой, которая дает осознанность сна, выход тонкого тела, погружение в свет, открытие аджны чакры, ясновидение, интуицию, предвидение будущих событий, знания прошлых жизней. Все это уртваритасия-йога, сила и способность сублимации сексуальной энергии. Сексуальная энергия может быть сублимирована. В этом нет ничего сверхъестественного. Сверхъестественным кажется только, кто не пробовал практиковать методы, не очищал каналы, и не допускал мысли, что можно сексуальное желание от него отрешиться и превратить его в духовную силу. Но этим надо заниматься. В первую очередь каналы должны быть очищены. Одновременно с очищением каналов должен быть очищен ум. Ум должен быть полностью свободным. Тогда эта энергия в вашем распоряжении. Тогда она может поднять вас со свадистана чакры до вишудхи. Она может пробудить в вас нектар, она может стать светом ваджны чакры, чистым белым светом, золотым светом сахасрара чакры. Она может стать вашим сном, осознанным сном во сне без сновидений. И это очень ценное приобретение йогина.
Она должна накапливаться, а не тратиться на случайные контакты. Идеальным считаются садху, принявшие посвящение в подростковом возрасте и соблюдающие безбрачие всю жизнь. Одной из наиболее развитых систем сублимации сексуальной энергии является хатха-йога. Ее психология предполагает превращение сексуальной энергии в шакти, духовную энергию, основу всего творения. Отказываясь от секса, аскет резко отделяет себя от общества, освобождаясь таким образом от эмоциональных и социальных пут. Отношения с семьей, женой и детьми стали бы на пути исключительного поклонения божеству. Безбрачие таким образом вызывает сохранить определенную незаинтересованность в социальных отношениях и совершенно иное восприятие других человеческих существ.
Основа этого – изменение восприятия к другим существам. То есть другие существа не рассматриваются как предмет для чувственного удовлетворения, завязывания эмоциональных связей, привязанности, проявлений флирта, кокетства, всего того, что присуще человеческому обществу. Самайные братья и сестры, в чистом виде непочитаемые как брахман, как абсолют, как божества. Вот такое другое восприятие к людям, к живым существам воспитывает сиддхисаттву.
Пища, другой источник удовольствия, должна быть сведена к минимальным потребностям тела. Она должна приниматься как лекарство. Настоящее лекарство в идеале вообще не употребляются. И превращаться в прасад, божественную пищу, путем предложения части пищи огню и богам. Практически все саду-вегетарианцы, и не только из-за ахимсы, принципа непричинения вреда живым существам, но и потому, что мясо загрязняет организм и повышает сексуальную потребность. Принято также множество других ограничений в пище, например, питание только один раз в день или частые посты. Безопасность и комфорт дома должны быть оставлены. Идеальным кодексом предписывается жизнь в храмах и под деревьями. Аскетам также предписывается постоянно бродить и не иметь постоянного места проживания, за исключением только 4 месяцев дождей. Многие саду, особенно молодые, жаждущие приключений, следуют древнему правилу не оставаться на одном месте дольше, чем на день. В своих постоянных странствиях они совершают путь по определенной траектории, описывая круги вокруг святых мест, связанных мифологически с их божеством. В прошлом они путешествовали исключительно пешком, но в наши дни аскеты, где это возможно, перемещаются на поездах, так как они обладают правом по древнему обычаю на проезд без билета.
Но сейчас оно не соблюдается, поскольку Индия уже давно отошла от древних обычаев тоже. Кое-что осталось, она отошла с того момента, как Махатма Ганди предписал аскетам носить паспорта. Еще в 60-е годы.
Наиболее популярный маршрут паломничества включает посещение 4 святых мест Индии. Бадринатх на севере, Пури на востоке, Рамешварам на юге и Дварка на западе. Другой маршрут, особенно подходящий шайвам, это путь по одному берегу реки Нарада к ее истоку в Амаркантак и возвращение по противоположному берегу. Это путешествие требует около 2 лет. Как перелетные птицы, саду перемещаются в зависимости от времен года, на юг зимой и на север, в Гималаи летом, нарушая этот режим только для посещения больших фестивалей. Однако, после долгих лет странствий большинство саду обосновывается в каком-то месте, по крайней мере, на некоторое время. Кроме деревьев и храмов, упомянутых в гимне, излюбленными местами являются пещеры или кути, приют, в джунглях, на площадках крематориев, на берегах священных рек или на окраине города. Как правило, эти жилища не принадлежат баба. Они могут жить на территории, принадлежащей религиозной организации. Также характерно, что жилища саду находятся на окраинах или за пределами городов, что отражает их особый статус. Отказываясь от дома, баба объявляют своим домом весь мир. Поэтому они могут жить как короли в своих кути, часто расположенных в прекрасных местах. Большинство баба время от времени поселяются в многочисленных больших и маленьких ашрамах, которые обеспечивают им жизнь без повседневных забот, бесплатную пищу и кров. Это очень старые саду, махатмы, монахи или ученые. Время от времени, однако, они совершают паломничество или посещают большие религиозные фестивали. Как правило, саду поселяются в местах, которые либо принадлежат его божеству, либо считаются святыми в общем, такие как, например, Бенарес, Аллахабад или Ришикеш. Места типичные для шайвов – Харидвар, Уджая, Насик и Джунагадх. Рамананди предпочитают места, в которых жил Господь Рама – Айдохия, Читракут, Читракут и Рамешварам. Последователи Кришны живут в Двараке и Вриндаване. Главным мотивом пребывания в этих местах является их святость. Это места, в которых воплощенные божества касались земли, где легче преодолеть разделение между небом и землей. Кроме того, вокруг священных мест расположено больше храмов, где можно молиться божеству, и ашрамов, в которых можно получить бесплатную пищу. Последняя немаловажная деталь – неиссякаемый поток паломников, которые не только совершают обряды поклонения в храмах, но и навещают баба в их обиталищах, обеспечивая мобильный источник дохода.
В нашей традиции монахи также не имеют домов и живут в ашрамах, совершают паломничество, занимаются севой по распространению дхармы. Еще одна особенность – для нас также важны места практики, где можно выполнить садхану, ретритные помещения, обучаться для получения знаковой реализации.
Многие саду, особенно обитающие в куте или пещерах, ведут уединенный образ жизни, так как аскетизм индивидуален по своей природе. В отличие от отдельных отшельников, совершенно прервавших контакты с внешним миром, большинство саду общительно и гостеприимно. Они регулярно навещают друг друга, принимают гостей, учеников и последователей, паломников и просто любопытных, с королевским размахом. Они делятся с гостями всем, что к ним приходит в виде еды и питья, не беспокоясь о будущем. Конечно, у гостей есть и обязанности. Бесплатное проживание не приветствуется, но и не пресекается полностью. По негласному соглашению, гость должен, согласно своим возможностям, внести свой вклад в рог изобилия. Саду в форме денег или услуг. Этот вклад вносится не только не для того, чтобы удовлетворить эго саду или наполнить его кошелек, но предназначается или должен предназначаться для общего фонда и в конечном счете является подношением Богу. Главную социальную функцию баба можно описать как отдавание, излучение духовной энергии. Это делается самыми разными способами. Определенная часть подношений, которые он получает, фрукты, сладости и цветы, жертвуются Богу. Некоторые он оставляет себе, а большую часть отдает обратно верующим. Теперь они превращаются в просад, в пищу от богов, наполненную духовной энергией через прикосновение саду. Пепел своего священного костра он также раздает как просад для применения в ритуальных и медицинских целях. Духовная энергия передается также путем даршана, смотрения на божественный образ. Саду дают даршаны, или точнее говоря, выставляют себя на обозрение, передавая таким образом свою духовную энергию. Чтобы это произошло, принимающий даршан должен находиться в правильном состоянии уважения и поклонения. Он должен знать, что он находится в присутствии святого человека, представителя Бога, аскета, который отрекся от всех земных удовольствий, чего не может сделать простой смертный, чтобы достичь освобождения, и не только для себя, но и для всех. Своим бытием саду указывает путь, через него божественный свет виден яснее. Кроме даршанов и раздачи просада, основных путей передачи духовных энергий есть другие. Баба может вдыхать ее в предмет, например, цветок, камень или пепел, или дунуть непосредственно на последователя, или дать ему воды, которая текла по его ногам. Он может произнести мантру или прошептать ее последователю на ухо. Он может проводить публичные религиозные дискуссии. В свое отсутствие он может давать даршан телепатически, только своим ученикам и близким последователям, или через свое изображение. Передача энергии не может быть односторонней. Саду играет роль директора и управляющего, но и аудитория должна поддерживать эту энергию путем внимания и преданности. Посетители со слишком плохой кармой, у которой слишком негативные вибрации и привычки, могут быть допущены к баба на время, достаточное для мгновенного даршана, но им не дозволяется находиться дольше в священном пространстве тхуни, так как они могут отравить всю атмосферу. И в конце концов, каждый человек ответственен за свою карму. Баба может избавить человека от части его кармы и таким образом помочь ему на пути. Но тогда Баба приходится страдать от ее последствий и отрабатывать ее самому. Саду не принадлежат к мягкотелым идеалистам, которые считают, что они способны или должны помогать всем и каждому. Скорее, одни относятся к реалистам, отдающим отчет в том, что некоторые люди безнадежны.
Мы стремимся помогать всем живым существам, но мы реально должны оценивать свои возможности. Мы пока не можем помочь всем живым существам, включая Махапашу, в чьих телах находятся приеты, духи растений, совершенно неосознанные люди, душ, пришедших из адских карм. Мы можем помогать только через сострадание или через создание каких-то благотворительных программ. Но в воззрении мы, конечно, должны стремиться помочь всем живым существам. Вот такое широкое воззрение — это и есть четыре бесконечных состояния Брахмы. По крайней мере, мы никогда не должны отказывать им в душе, в сострадании, любви и излучении света, божественной любви и радости.
Жизнь под деревьями, то есть вне замкнутого пространства, имеет тот очевидный недостаток, что любой желающий может побеспокоить мир саду или, хуже того, загрязнить его пространство. Чтобы защитить чистоту и мир своего обиталища, баба устанавливает определенные правила поведения и создает границы, часто незаметные для непосвященного, обозначающие его территорию и ее наиболее священные участки. Ступая на эту территорию, как и в храмах, посетитель должен разуться. Он почтительно приветствует баба таким образом, как это принято в данной школе, и ожидает жеста баба, указывающего место, в которое ему разрешено сесть. Баба обычно сидит с противоположной стороны тхуни на своей асане, которая часто служит и кроватью. Она обычно состоит из нескольких одеял и, возможно, шкур, и находится на слегка возвышенной платформе. Только другой саду может быть приглашен ее разделить. Обыкновенный посетитель должен даже следить за тем, чтобы не прикоснуться к ней. Конечно, если это первая встреча, подношение должно быть соответственным. Его ценность должна отражать статус баба, саду и посетителя. Он всегда примет деньги, но если это курящий баба, он определенно предпочтет хороший кусок чараса гашиш. Если баба нравится посетитель, он может предложить ему выпить чаю, поесть или покурить и развлечь его поучительными историями и действиями. Все внимание должно быть направлено на саду, и если он силен, это происходит естественно. В своем царстве саду может делать все, что ему заблагорассудится. Он никому не обязан отчитываться, кроме своего гуру. Несмотря на то, что саду носят униформу своих школ, они выступают за индивидуальность. Одни саду очень аскетичны, другие более расслаблены. Даже наиболее благочестивые саду иногда могут показать характер, выкинуть какую-нибудь штучку. Им свойственны человеческие слабости, иногда даже слишком свойственны. Но, спотыкаясь, они не забывают о внимательном оке божественного присутствия.
Oh.